რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათი წელდება რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა. მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თურქეთში ხვალ იმართება რეფერენდუმი, რომელსაც ევროპაში უკვე უწოდეს ავტოკრატიული მართლობის დაკანონების მცდელობა. ჩრდილოეთ კორეა აცხადებს, რომ მზადა მტერს ბირთული იარაღით ეომოს. სუმცირე 50 კაცი დაიღუპა სირიაში დევნილთა ქარავანზე მომხდარი თავდასხმისას. ხოდორკოვსკი მოუწოდა თავის მიმდევრებს მხარი დაუჭირონ ალექსეი ნავალის 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში. სუმცირე 50 ადამიანი დაიღუპა დანაღმული ავტომობილის საფეთქების შედეგად იმ ავტობუსების მახლობლად, რომელსაც სირიელი მეამბოხეების მიერ ალყა შემორტყმული დასახლებული პუნქტებიდან ევაკუირებული მოქალაქეები ალეპოსაკენ გადაჰყავდათ. სირიის სახელმწიფო მედიის ცნობით 15 აპრილის საფეთქება მოაწყო თვითმკვლელმა მოიერიშემ. იუწყებიან, რომ ავტობუსებში ისხდნენ მეტწილად შიიტები, რომლებიც მხარს უჭერენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის ხელისუფლებას. სირიის მოსახლეობის უმრავლესობას სუნიტები შეადგენენ. თავად ბაშარ ალ-ასადი მალავიტური უმცირესობის წარმომადგენელია, რომელიც ხშირად არის გაიგივებული ისლამის შიიტურ შტოსთან. ავღანეთის მთავრობის ცნობით 94-მდე გაიზარდა მსხვერპლი ექსტრემისტებში მათ სამხედრო ინფრასტრუქტურაზე შეერთებული შტატების არმიის მიერ 13 აპრილის განხორციელებული საავიაციო იერიშის შედეგად. ავღანეთის ნანგარჰარის პროვინციის წარმომადგენლის მუჰამედ ისმაილის თქმით, დედაბომბის ჩამოვარდნის შედეგად დაღუპულთა შორის ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფოს რამდენიმე გავლენიანი საველე მეთაურიცაა. შეერთებული შტატების თავდაცვის უწყებამ 13 აპრილის გაავრცელა განცხადება, რომელშიც აღნიშნული იყო, რომ პენტაგონმა ავღანეთ-პაკისტანის საზღვართან მყოფი ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლების წინააღმდეგ გამოიყენა ფართო მოქმედების ბომბი, რომელსაც დედაბომბად მოიხსენიებენ. შეოტევა კი მოხვა გასულ კვირაში ამერიკელი სპეცრაზმელების დაღუპვას ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებთან დაპირისპირებისას. ჩრდილოეთ კორეამ, რომელმაც თავისი საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტები და სხვა სამხედრო აღჭურვილობა გამოიტანა 15 აპრილის გამართულ მასშტაბურ აღლებზე, განაცხადა, რომ ზადარის მტრებს ბირთული იერიშით უპასუხოს. სამხედრო აღლუმი ჩრდილოეთ კორეაში ამ ქვეყნის დამფუძნებლის კიმ ირ სენის დაბადების 105 წლისთავს მიეძღვნა. აღლუმის ფონია მზარდი საერთაშორისო შეშფოთება, რომ ჩრდილოეთ კორეა შესაძლოა ემზადებოდეს ბირთული იარაღის მეექვსე გამოცდისათვის, რაც ამჯერად პირველად მოხდება საკონტინენტთაშორისო ბალისტიკური რაკეტით. სამხედრო აღლუმი ჩაებარა ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩონ უნმა, რომელსაც საჯარო განცხადება არ გაუკეთებია. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ კვლავ უცხოეთის ამბებით. მოძრაობა ღია რუსეთის დამფუძნებელმა, რუსეთის ყოფილმა ნატო მაგნატმა და პუტინის კრიტიკოსმა მიხეილ ხოდორკოვსკიმ თავის მიმდევრებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ალექსეი ნავალნის 2018 წელს დანიშნულ საპრეზიდენტო, ხოლო დიმიტრი გუდკოვსკი ქალაქ მოსკოვის მერის არჩევნებში. ტალინში შაბათს გამართულ ღია რუსეთის კონფერენციაზე ხოდორკოვსკიმ ასევე განაცხადა, რომ ტოვებს მოძრაობის თავმჯდომარის პოსტს. ჩვენ საზოგადოებას მივცემთ მაგალითს იმისას, რომ მომავალში შეიძლება ვაშინოთ ერთად ბელადების გარეშეო, განაცხადა ხოდორკოვსკი. იტალიაში 17 წლის ასაკში გარდაიცვალა ემა მორანო, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე ხანდასმულ ადამიანად ითვლებოდა. არსებული ცნობების თანახმად იგი იყო ბოლო ადამიანი, რომელიც 19 საუკუნეში დაიბადა. ემა მორანო ჩრდილოეთ იტალიაში ვერბანიას კომუნაში ცხოვრობდა. 1899 წლის 20 ნოემბერს დაბადებულმა ქალმა 3 ასწლეულში იცხოვრა, გამოიარა ორი მსოფლიო ომი და მოესწრო 90-ზე მეტ იტალიის მთავრობას. და ბოლო ინფორმაცია, მართლმადიდებლები თემ სოფლიოში ზეიმობენ იერუსალიმში მაცხოვრის საფლავზე წმინდა ცეცხლის გადმოსვლას, რაც მათი წმენით არის უტყუარი ნიშანი იესო ქრისტეს აღდგომისა. მაცხოვრის საფლავიდან წმინდა ცეცხლი იერუსალიმისა და სულიად პალესტინის პატრიარქმა თეოფილე მესამემ გამოიტანა. ამ რიტუალამდე პატრიარქის სხვადასხვა კონფესიის სასულიერო პირებმა საგულთაგულოდ გაჩხრიკეს. მაცხოვრის საფლავზე დანთებულ წმინდა ცეცხლს ელოდებიან საქართველოში, სადაც მართლმადიდებელ ტაძრებში სააღდგომო ლიტურგია აღევლინება. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Добрый вечер. В прямом эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Программа «Лицом к событию». В студии Леонид Велихов. Вместе со мной в студии политолог Александр Коновалов, политик Владимир Милов, журналист Михаил Таратута. На видеосвязи с нами политик Леонид Гозман и из США журналист Владимир Абаринов. У нас сегодня такой микс на внешнеполитические темы, каждую из которых можно озаглавить классическими цитатами. «Пасть порву, моргал и выколю». «Новый язык российской дипломатии», «Уберите фотографа, он мешает моей шахматной мысли», «Таинственная в чем-то встреча Путина и Тиллерсона». Трамп разбушевался. США грозит теперь ударить по Северной Корее и плюс еще сбросила супербомбу, маму всех бомб, на Афганистан. Вот такие темы обсудим сегодня с нашими дорогими звездными, замечательными гостями. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, давайте в порядке приоритета начнем все-таки с визита госсекретаря Тиллерсона и его встречи с Путиным. Таинственно, я сказал, потому что от нее не осталось никаких документальных свидетельств. Ни фотосъемки не было, ни видеосъемки, хотя продолжалась она вроде 2 часа. Так что, прежде чем спросить о сути переговоров, какой она была, на ваш взгляд, хочу спросить, есть ли у кого-нибудь из присутствующих объяснение вот этого обстоятельства, или оно вам не кажется экстраординарным? Володя, если можно.
Вы, Леонид, имеете в виду именно по поводу отсутствия материала?
По поводу,
вы знаете, там изначально велась Путиным такая игра, что всячески принизить Тиллерсона, показать, кто в доме хозяин. Он долго тянул вообще по поводу того, будет встреча или нет, когда, заставил его, ну, грубо говоря, посидеть в приемной, так фигурально выражаясь. Да? И вот это вот отсутствие материалов, обратите внимание, на сайте МИДа, если смотреть стенограмму, там все фразы Тиллерсона вырезаны. Там только приведены фразы Лаврова. Вопрос журналиста, господин Тиллерсон, считаете ли вы и так далее, отвечает Лавров. Слов Тиллерсона нет, да? То есть всяческие вот эти элементы его такого унижения, вот этих бюрократических подколок, ну, это было просто вот одним из явных таких свойств этого визита. Я думаю, что отсутствие материалов на кремлевском сайте тоже это, в общем, и фото, и так далее.
То есть это вот сталинский приемчик, который даже Мао заставлял
ждать. Он показывает, как он его воспринимает, да, и тем более, что, мягко говоря, они давно знакомы, и Тиллерсон прекрасно понимает, с кем он имеет дело, так что, в общем, попытался сделать все, чтобы показать, кто в доме хозяин.
Михаил Анатольевич, у вас какая-то иная трактовка этого обстоятельства?
Я думаю, что поскольку очень ограниченная результативность этой встречи, и сказать особенно-то говоря нечего, и это объясняет вот такое, ну, отсутствие действительно материалов каких-то и каких-то значимых вот вещей, которые произошли. Кстати говоря, в Соединенных Штатах примерно так же оценивается. Mm-hmm. Единственное, что в Америке очень высоко оценивается удар по Сирии, это да. Mm-hmm. Но это мы, видимо, еще вернемся к этому. А что касается этого визита, на мой взгляд, это был ознакомительный визит. Прощупывались позиции, стороны как бы принюхивались друг к другу, искали какие-то точки соприкосновения, тем более, что их, в общем-то, не очень много. Ну, слава богу, во-первых, встреча состоялась. Потому что Борис Джонсон показал, как оно может быть. Ну, он человек неопытный, бог с ним. Вот. Кое-какие результаты достигнуты, но они очень незначительные, очень, ну, как бы, несущественные. Но, слава богу, диалог продолжается. И, кстати говоря, я считаю, что Москва была очень сдержана в своей реакции на авиаудар по сирийскому аэродрому. И это говорит о том, что Москва очень хотела этой встречи. И мне кажется, что Путин изначально полагал, что эта встреча состоится, но просто тут, ну, немножко вот такая игра была.
Хотя вот я слушаю и Володю, и вас, Миш, ну вот какая игра? Вот когда господина Лаврова принимал президент Соединенных Штатов, из трех президентов, которых он, так сказать, двух пережил, это никогда такого не было. Он, наверное, видел президента вблизи только на вручении верительных грамот. А у нас президент как миленький принимает госсекретаря. Так что
очень хотелось.
Да.
Я думаю, что очень хотелось встретиться. Конечно. Очень рассчитывали на улучшение отношений. И то, как реагировали, обычно вообще в другой ситуации реакция Кремля была бы, я думаю, гораздо жестче.
Но более жесткой.
Я просто дико извиняюсь, что влезаю, да. Но здесь надо понимать все-таки, что наш министр иностранных дел по рангу это все-таки не госсекретарь. Госсекретарь условно некое там второе лицо в администрации, по многим позициям. А у нас вот в последние там 15 лет МИД плавно отползал на периферию внешней политики. Все понимают, что она делается в другом месте, она делается в Кремле.
Да.
А МИД играет фактически роль спикера. Я бы линейно вот так не сравнивал. Как
хорошо, возможно, хотя Козырь Клинтон принимал. Сан Саныч, вот с вашего, с вершин вашего опыта политического, экспертного, что
скажете? Мне представляется, что действительно я согласился бы с Михаилом Анатольевичем. Мы очень хотели, вернее, Путин очень хотел этой встречи. И всячески хотел, чтобы здесь, в России, прежде всего, не поняли, как сильно он этого хочет. Чтобы было прям противоположное впечатление. Я думаю, что то, что надо сказать Тиллерсону, он все-таки сказал. И мне представляется, я согласен с тем, что итоги визитов пока очень скромные, мягко выражаясь. Но я бы к позитивным итогам отнес то, что в своих электронных посланиях, в своем твиттере американский президент обнадежил. Все в порядке. С ними разговаривать можно, и все будет хорошо, мы договоримся.
Даже написал, что лучше, чем ожидал он.
Ну, что-то в таком духе. Хотя трудно сказать, чего можно было ожидать. Но, повторяю, главный результат – это действительно то, что не разругались окончательно. И то, что нашему президенту, все-таки, да, как он считает, я думаю, удалось отчасти, сохранив лицо, все-таки передать то, что он хотел передать американскому государственному секретарю.
Я вас понял. Леонид Яковлевич, добрый вечер. Ваша вот оценка и того обстоятельства, что никаких, так сказать, свидетельств материальных не осталось этой встречи, и в целом, раз уж мы шире взяли эту тему, в целом итоги этого визита, есть ли они вообще какие-то сколько-то существенные?
Ну, вы знаете, совершенно очевидно, что могло быть хуже. Да? Они могли насмерть разругаться, сказать, что между нами чемодан, все порвато и так далее. И это, как ни относись к Путину, к Трампу, к кому угодно, это было бы очень плохо, потому что просто, потому что худой мир лучше доброй ссоры, а у нас ядерное оружие, у них и у нас. И хоть у нас, наверное, оно хуже, чем их, но чтобы вообще все похоронить, хватит. Поэтому мне кажется, что очень хорошо, что они как-то хоть смогли разговаривать. Хорошо, что Путин все-таки принял Тиллерсона. Я думаю, что все эти игры с вычеркиванием слов Тиллерсона, с тем, что встреча не анонсировалась заранее и так далее, это не для американцев, а для наших. Потому что Путину, конечно, трудно, можно посочувствовать, вы понимаете, такой удар с этими томагавками, а он должен сидеть тихо и, в общем, не возникать особенно, да? И кроме того, конечно, вся история с Трампом, она позорная, в смысле, с динамикой отношения к Трампу, она совершенно позорная, начиная с этого трампомании, значит, что Трамп наш, и вот теперь... Что делать, тоже непонятно. То есть они оказываются в такой ужасно сложной пиаровской ситуации. Не только пиаровской, разумеется, но и пиаровской, поскольку для них уже не первый год пиар главнее, чем реальная жизнь. На реальную жизнь они плюют, а пиар для них важен, да? То они чувствуют себя плохо. Вот. Но, тем не менее, встреча-то хотя бы состоялась. Но я думаю, что постепенно нашему начальству придется, может, они уже это осознали, я не знаю, но придется осознать новую реальность. А новая реальность состоит в том, что новый президент Соединенных Штатов, при всем моей к нему антипатии крайней, да, он не намерен мириться вот с таким международным хамством и с наглостью. Вот. Конечно, мы можем еще этого товарища Сафронкова поддержать и сказать, что это правильно, что он по фене изъясняется на заседании Совета Безопасности. Но понятно, что за этой феней, за этим хамством, на самом деле, сил тоже никаких не стоит. Вот. И надо как-то мириться, да, жить в этих реальных условиях.
Я вас понял. Володя, слышишь и видишь нас? Привет,
дорогой. Хорошо слышу. Ну, мне кажется, что... Вернее, я считаю, что Тиллерсон с самого начала, конечно, знал, что Путин его примет. Иначе он просто не поехал бы в Москву. С Лавровым он мог встретиться в любой точке мира. Значит, почему не показывали? Ну, потому что... В том числе и потому, что Тиллерсон не любит публичности, не любит софитов. Он привык договариваться за закрытыми дверями. Вот.
Деньги любят тишину.
Сирии изначально не было в программе, в повестке дня визита. Это, он, этот ракетный удар был внезапностью, и он, конечно, перевернул всю повестку дня. У Тиллерсона довольно сложная аппаратная ситуация в Вашингтоне, поэтому он вынужден был выйти из тени и как бы изображать из себя такого жесткого политика. На самом деле он человек мягкий, и, конечно, во внешней политике он дилетант. То есть, чем он приехал в Москву, вот этот вот план, который он несколько дней, значит, озвучил, он в нескольких ток-шоу участвовал, потом он был в Италии, там давал, значит, интервью и пресс-конференцию устраивал. Все, что он говорит, вот это, он очень наивный, очень дилетантский этот план. Мне кажется, что он просто плохо владеет вопросом. Но просто он понял в какой-то момент, что ему нужно выходить на авансцену, потому что его оттирают совсем уже на второстепенные роли, роль внешней политики берут в руки генералы, которыми себя окружил Трамп. Подходы совершенно разные, и цели разные, и подходы совершенно разные. Но я думаю, что если американский подход дилетантский, то российский тоже устарел вот на базе этой Женевской концепции. Потому что нет ни единого сирийского народа, и я думаю, что не будет никакой единой территориальной целостности Сирии. Не будет единого государства, она уже распалась. И нужно исходить, мне кажется, из этого нужны какие-то новые подходы. Конечно, кавалерийский наскок Трампа ничего не решает, но это шоумен, это человек внешнего эффекта. И сейчас, как мы видим, он вошел во вкус. Ничего хорошего я в этом не вижу.
Спасибо. Тоже интересный какой поворот темы. А теперь давайте мы-то тут... о своем. А давайте посмотрим на улицу, потому что сегодня наш корреспондент провел опрос на улице.
Нашли ли Россия и США общий язык?
Вряд ли.
Почему считаете, что нет?
У них своя политика, у нас своя. Они захватчики. Мы в роли защищающихся, получается. А нам надо показывать зубы. Покажем зубы, все нормально будет.
Ну, я думаю, что вообще Россия США найдет общий язык, и все к этому и движется. Мы к миру, ко всему идем. И у нас, в принципе, войны-то не было, просто такие политические интересы были. Но я думаю, что ко всему этому хорошему придем. Я бы очень хотел. Потому что если мы придем к этому соглашению нормальному, то будет круто.
Нет, здесь ответ мой нет. Это мое личное мнение, хотя, повторюсь, я далека от политики. Ну, сложно вот объяснить. Из того, что вот краем уха слышу, вижу... Просто такое мое мнение сложилось.
Вряд ли так быстро мы с ними найдем сейчас общий язык. Очень сложные взаимоотношения за последние годы накопились. Нужно дружить и искать варианты, искать возможность задружиться со всеми. Ну вот, это полезно обеим сторонам.
И это очень сложная история, и я думаю, что общий язык не будет найден никогда.
Все страны должны найти общий язык, потому что нам же жить друг с другом, поэтому надо найти общий
язык. На одной земле как-никак.
Только поэтому.
Я думаю, что пока нет, потому что у нас пока слишком много противоречий между друг другом, поэтому пока не нашли.
Я, может быть, немножко упустил в последнее время новости, которые были, и результаты переговоров я не посмотрел. Но с учетом последних событий, с учетом напряженной обстановки, у меня сомнение, что это... Что найти общий язык, да, будет легко путем всего лишь одной итерации переговоров. Я думаю, это гораздо более сложный и долгоиграющий процесс, поэтому просто так не готов однозначно ответить.
А вот посмотрите, как тон все-таки стал людей, что называется, помягче уже этого такого оголтелого антиамериканизма, который мы даже в наших опросах в центре Москвы часто, что называется, ловили на удочку микрофона и видеокамеры уже нету. Так что что-то...
У нас вообще такие шарахания тона в отношении Америки последнее время были, что, ну, видно, что да, многие люди запутались немножко.
Запутались
немножко,
абсолютно.
Понимают, куда идти. Но если можно, Леонид, я просто хотел бы прокомментировать. Вот я, во-первых, не согласен с коллегами, что якобы там Путин чего-то боится, якобы кого-то напугал этот удар по Сирии. Слушайте, ну все прекрасно понимают, что Трамп не полезет в Сирию. Максимум, что он может делать, это вот такие вот пиаровского плана бомбардировки с воздуха. Но в той же Сирии за 6 лет мы видели, что все эти бомбардировки ничего не решают. Ничего не решают.
Вообще никакая война в воздухе не выигрывается.
Да, без наземной поддержки. А это самоубийство. Это Путин отлично понимает. Это Трамп сам прекрасно понимает, что любая наземная операция в Сирии – это самоубийство. Это без того все его рейтинги, которые сейчас там на 5:30, это прибьет их окончательно, и, может быть, ему даже раньше придется уйти из-за этого. Да? Путин прекрасно понимает все это, он понимает свою силу в этой ситуации, разговаривал он с Тиллерсоном с позиции силы. Да-да. И итоги этой встречи, я считаю, что однозначно в пользу Путина, потому что если вы даже зайдете на сайт Госдепартамента, вот там прямо сейчас висит новость об этом визите, главной, да? И какая фраза вырвана для того, чтобы поставить в анонс? Тиллерсон сказал, что мы можем достичь стабилизации наших отношений через, грубо говоря, теорию малых дел, где, нащупав там взаимосвязь, мы уже начнем договариваться по более серьезным вопросам. То есть такая перезагрузка 2.0. Да? В ходе пресс-конференции он очень жестко сказал, что вопреки вот всем слухам, которые циркулируют, что нет, мы не считаем, что Россия причастна к химической атаке на Идлиб. Хотя, честно говоря, это вот очень странно звучит, да, потому что, ну, понятно, кто Асадом руководит, понятно, что он не самостоятельный человек, да, но тем не менее он очень жестко здесь дал такой пас Путину, да, и в целом там, вот посмотрите, как все наши вот эти вот консервативные имперские комментаторы, там, СМИ и сайты, они, в общем, довольны этой встречей, да, очевидно, что такая, я бы сказал, техническая победа по очкам здесь за Путиным, и он в этой ситуации и по Сирии, по крайней мере, он прекрасно понимает свою силу. И, в общем, здесь пока что Трампу никак не удалось нащупать здесь способ, а как там на него заставить, там что-то надавить или заставить его где-то менять свою политику.
Михаил Анатольевич, на ваш взгляд, нечего Путину бояться за Сирию, за Асада и за свои собственные позиции в сирийской проблеме?
Ну, оценка, кстати говоря, многих американских экспертов, вот этого авиаудара сводится к тому, что Америка показала, что шериф опять вернулся в город, что Америка вернулась как держава, которая занимается международной политикой. И очень высоко результаты оцениваются вот этого авиаудара, не с точки зрения нанесения ущерба, а с точки зрения тех сигналов, которые были посланы. Это и сигнал Асаду с тем, чтобы не повторилось вот эти химические атаки. Это и в какой-то мере сигнал России, что Америка присутствует, и с ней надо считаться. Ну и, конечно, может быть, самый сильный сигнал – это Китаю и Северной Корее. Mm-hmm. Что касается Путина, ну, я не знаю, бояться ему, наверное, действительно особенно нечего, за исключением только одного, что если поддержка Асада будет продолжаться, то едва ли всерьез есть шанс наладить отношения с Западом. Потому что уже одного этого раздражителя достаточно, чтобы не наладить отношения. А вот мне кажется, что это очень серьезно для Путина наладить отношения по целому ряду причин, начиная от возможности смягчения хотя бы санкций и кончая, ну, если уж вообще все пойдет идеально, там, в какой-то большой-большой перспективе, возобновление технологий, логического и научного сотрудничества, что для нас принципиально важно. Ну и так дальше, и так дальше.
Сан Саныч, как вы считаете, готов Путин, готов Кремль к каким-то компромиссам по Асаду, по Сирии, с Западом?
Вы знаете, мне представляется, что у Кремля и у России нет никакой четко выверенной и заранее разработанной стратегии в отношении Сирии. Для нас явилась неожиданностью атака крылатыми ракетами американскими. Атака, кстати, очень эффективная, очень показательная. Из 59 ракет, по-моему, 58 на самом деле попали в цель. И целями вовсе не были взлетно-посадочная полоса. Они как раз наносили минимальный материальный ущерб. Они уничтожали самолеты и систему управления, которая связана с этой военной базой. Ну и потом мы входили в Сирию, совершенно не представляя, сколько там конфликтов и какова наша конечная цель, чем мы сейчас, собственно говоря, хотим. Была плоская черно-белая картинка, кино. Вот есть правительственные войска законные, вот есть Башар Асад, законный избранный руководитель. И есть плохие повстанцы, которых надо немножко побомбить, и все устаканится. И Башар Асад опять возьмет под контроль всю территорию страны. Это полностью не оправдавшая себя модель. Там интересы Израиля, интересы Ирана, интересы Хизбаллы, интересы шиитов, интересы суннитов, интересы курдов, интересы турок. И мы совершенно, по-моему, не представляем, а что мы видим в качестве конечного результата в Сирии. Вот какая картинка нас бы вполне устроила, мы могли сказать, все, война кончилась. Кстати, говорят, что есть такие настроения оценивать эту акцию американскую в Сирии не как плановую акцию сирийского руководства военного, а как плановую акцию иранских генералов, которые очень здорово контролируют этот район Сирии. И Иран очень не хотел бы сближения России и Соединенных Штатов. Ему очень важно поддержать эту конфликтность. И, на мой взгляд, как раз Башар Асад там особенно ничем уже не управляет. И мы, по-моему, тоже действуем в основном как реактивное, в зависимости от развития ситуации.
То есть уже непонятно, какой хвост, какой собакой виляет.
И мне кажется, совсем не случайно наш знаменитый представитель в Совете Безопасности, играющий роль сейчас этого представителя, свое выступление начал со слов о том, что вы сон потеряли, что мы задружимся с Америкой. И теперь стараетесь сделать все для того, чтобы не дать это совершиться этому сближению. Но он там наговорил еще очень много чего, если будет возможность.
Да,
хотел оценить это выступление более полно. Но Сирия явно не контролируется из одной точки и не будет контролироваться. У нас нет идеи относительно разрешения проблемы курдов и турок. Нет идеи относительно разрешения создания курдского государства. В общем, у нас нет никакой четкой стратегии и понимания, к чему мы должны прийти в Сирии, чего надо добиться.
Ну, вы как не только опытный эксперт, но еще как опытный конферансье так подвели нас ко второму пункту повестки, нашей повестки
дня. Я старался.
Сделали это замечательно, поэтому мне остается только, значит, предварить следующую тему словами о том, что вот российская дипломатия как-то давно не блистала на паркете и, наконец, отличилась. Заговорила во весь голос, причем, как сказал бы поэт, шершавым языком, и при этом, что самое такое очаровательное, по бумажке заговорил. Давайте, конечно, все мы видели и слышали этот шедевр дипломатического искусства, но давайте посмотрим, и публика наша пусть его еще раз посмотрит и оценит.
А все дело в том, и об этом уже многие знают в ООН, что вы испугались, сон потеряли, что мы будем сотрудничать с Соединенными Штатами. Вы этого боитесь. Все делаете для того, чтобы это взаимодействие было подорвано. Именно поэтому посмотри на меня. Глаза-то не отводи, что ты глаза отводишь? Поэтому, именно поэтому ты сегодня ничего не сказал о политическом процессе. Специально выступление Мистуры не слушал. Предъявляете оскорбительные требования гарантам процесса в Астане. А вы что для этого сделали, для прекращения огня? В Лондоне и Париже группировки принимаете? Незаконные вооруженные формировки. Испугались, что дело пошло к миру и политическому регулированию. Обслуживаете интересы вооруженных группировок, многие из которых вырезают христиан и другие меньшинства на Ближнем Востоке. Теракты совершают в православных соборах вербное воскресенье. Вы о них заботитесь? Совсем запутались уже в ваших антирежимных идеях. Вы что делаете? То есть получается, что смена режима для вас важнее, чем позиции большинства членов ООН. Ты сегодня говорил, господин Райкрафт, не по повестке дня заседания. Оскорблял Сирию, Иран, Турцию, другие государства. Господин председатель, просьба следить за порядком развития заседания. Если некоторые безответственно, оскорбительно, сбиваясь на сленг, относятся к своему месту в Совете Безопасности ООН, не смей оскорблять Россию больше.
Ну, товарищ явно не производит впечатления импровизатора из «Египетских ночей», тем более, что все эти свои бранные инвективы он читал по бумажке. Неужели получил на все это отмашку свыше? Хотя сейчас я закончу, просто я еще напомню, что все-таки он, как говорится, не первый и не последний, как оказалось. Вспомним министра Лаврова с его замечательной характеристикой саудовских принцев, как дебилы. Вспомним Марию Захарову с ее неологизмами, типа отпентагонили и калинкой, которую она отплясывала. И, между прочим, замминистра Рябков, спич вот этого заместителя постпреда не только полностью поддержал, но еще и, явно войдя в азарт, захотел переплюнуть своего подчиненного. Цитирую. «Потому что этим превосходительством, если употребить наши поговорки, все как об стену горох, хоть кол на голове тиши им, этим превосходительством. Есть еще пословица другая, про глаза и росу». Вот такой у нас, что называется, пошел, как выражался товарищ Сленг. Да, что все это означает, на ваш взгляд? Что наша дипломатия переходит на такой язык гопников вообще?
Скорее вот что, Леонид, что мы случайно вот из-за того, что скончался внезапно Чуркин, и его обязанности начали пока исполнять какие-то люди, которые стояли у него за спиной, мы увидели нутро. Вот у нас вот люди все время удивляются, ну как так у нас система госуправления работает, что все в стране разваливается. Да. А вот она. Вот мы видели, во-первых, это люди абсолютно непрофессиональные. То есть если вот там была биография неизвестна этого человека, да, но вот сейчас ее вскрыли, он никогда не работал на ответственных должностях. Он всегда был там каким-то советником, замом там, и так далее. А вот его впервые выпустили там на авансцену, да, то есть первый, он не владеет просто элементарным дипломатическим протоколом. Это раз. То есть он не освоил свою работу нормально. Угу. Да? А второе, вот вся эта атмосфера агрессии, неуважения вообще ко всем, кроме себя любимых. Да? Я просто очень хорошо, я сам бывший бюрократ, я очень хорошо эту атмосферу знаю там изнутри, которая сегодня есть в российской системе управления. Я совершенно не удивлен, потому что вот мы все это увидели. Жуткий непрофессионализм, жуткое неуважение ко всем окружающим и постоянная вот эта вот накачка агрессии для того, чтобы все это компенсировать и, грубо говоря, свои неудачи прикрыть там, там, наездами, нападками там, на кого-то и так далее. Да? Это все, да, все, кто работает с российской системой госуправления, все давно это знают, но вот очень многие люди шокированы, потому что это скрывалось там, за относительно благообразным имиджем там, Чуркина. Да?
И опытом колоссальным его.
И тот же Лавров, он человек грамотный, он, в принципе, он позволяет себе вещи, но он может держать себя в руках. Ну, да? Вот. А вот тут вот мы увидели, а что, какие вот у них там лейтенанты, да, за всеми этими генералами стоят. Я так просто давно знаю, это совершенно неудивительно выглядит.
Михаил Анатольевич, вы наблюдали в 90-е наших дипломатов, так что есть, что называется, с чем сравнить?
Ну, да? Я бы сказал, конечно, уровень повыше был определен, это 100%. Угу. Это все-таки были люди с какой-то такой школой. Но, видимо, произошла смена поколений, и явно этот человек из какой-то новой плеяды. Но плеяда очень такая грустная, такой потомки Шариковых. Да. Шарикова. Это какая-то деградация, очевидная деградация. Потому что ну, говорить на языком фени, это, ну, в диплом, ну, это, мне это трудно даже представить. Но, видимо, это тот язык, на котором он говорит вообще в обиходе, общаясь там с коллегами и так далее. Это нормальная речь.
Другого, видимо, не знаю.
Ну, как, скажем, в деревнях мат – это конечно. Нормативная речь, она как, не оскорбление. Да.
Для связи слов предложения.
Да. Ну, вот, видимо, это та же манера. И я даже удивлен. Да, конечно, в английском языке нет «ты» и «вы». И поэтому, в общем, это звучало
для них... Только образно считается, что к Богу отдельно.
Да, ну для них это так в переводе прозвучало не так отвратительно, как это звучит для нас, но...
Но он-то тыкал специально, он подчеркивал этим свое неуважение к этому человеку.
Но плюс еще, мне кажется, что это была демонстрация лояльности, которая там в Москве должна быть оценена.
И как мы, видимо, оценили?
Ну, тут вопрос такой, что своих не сдаем, надо поддержать, чтобы не произошло, а там уже и разберемся. Угу. Может быть и так. Что касается Лаврова, на меня он все-таки привел впечатление интеллигентного человека. Ну, да, вырвалось у него.
Я думаю, что все-таки, Михаил Анатольевич, тон задал он вот этими своими дебилами мля. Ну, пусть произнесенными как-то мимо микрофона, не знаю, что включен микрофон.
Ну, наш президент,
микрофон,
скажем, задавал тон не раз.
Конечно. Конечно. А он это перевел, ну,
может, на дипломатический можно,
уровень.
Но дипломатам точно это нельзя. Но все-таки это профессия определенная. Конечно. Это профессия, ну, разговаривать как какой-то церемониал в этой профессии. Какие-то процедуры существуют.
Мало того, чем жестче ситуация, в том числе, да, не знаю, хоть
тем
война,
легче надо говорить.
Наоборот, дипломаты должны,
конечно,
тем более, так сказать, свой, включать этот свой церемониальный язык и всю эту школу. Сан Саныч, ну уж вы-то понагляделись на дипломатов и политиков и прочих.
Было,
как вам такое?
Вы знаете, мне кажется, важно дать определение того, а что мы, собственно говоря, увидели вот в этом выступлении. Мне кажется, был сыгран очень дурно написанный, дурно поставленный эпизод из фильма о 37-м годе. Под названием «Допрос врага народа в ОГПУ». Во. Роль следователя ОГПУ сыграл наш представитель,
вот
исполняющий.
Как, вот как наш Сан Саныч в коре смотрит.
Роль врага народа досталась британскому представителю Совета Безопасности Мэтью Райхарту. Вот все эти приемы. Мне казалось, что сейчас этот господин вытащит прожектор, направит ему в лицо
лампу.
И скажет: «Сюда смотреть». Сознаваться будем или запираться?
Встал и пошел.
В общем и целом, я бы подвел итог этого выступления следующим образом. Никогда на протяжении моей жизни от лица России в Организации Объединенных Наций не выступала такая политическая шпана. За державу очень обидно.
Это правда.
Замечательно. И как точно вот вы этот образный ряд... У меня все в голове крутилось. Джентльмены, удачи, место встречи изменить нельзя. А на самом деле это вот это самое. Леонид Яковлевич, подключайтесь.
Всегда готов. Ну, во-первых, я согласен с характеристикой, что шпана. Ну, конечно, шпана. Вот. Но здесь, на самом деле, два момента важных. Ну, шпана и, по-видимому, с коэффициентом интеллекта есть некоторые проблемы, потому что заглядывать вот так в бумажку, это, помните, был анекдот по Брежневу, когда там звонок в дверь, он, значит, подходит к двери, надевает очки, достает бумажку и читает, кто там. Вот. Ну, все-таки, ну, если хоть немножко иметь мозгов, то вот этот вот, вот эту замечательную речь, даже вместе с Феней, вполне можно запомнить, мне кажется, и не заглядывать в бумажку, ну уж так-то не позориться, ну уж совсем же маразм. Вот. Но тут на самом деле два момента важны. Во-первых, он действительно копирует своих начальников. Он копирует Владимира Владимировича Путина с его «отрезать лишнее». Он копирует Медведева, который, в свою очередь, копировал Путина и говорил насчет сопли жевать. Он копирует Лаврова, и мне кажется, что у Лаврова проблема-то не в том, ну, то есть, меня-то как бы шокирует не то, что он там сказал слово «дебил» и дальше. Ну, вырвался и вырвался. Господи, живой человек, живая речь. Ничего такого страшного. А другое, понимаете, вот даже на пресс-конференции с Тиллерсоном он позволил себе сказать, что американцы сколотили коалицию. Понимаете, вот слово «сколотили» в русском языке, в данном контексте, по крайней мере, очевидно, имеет негативные коннотации. Такие презрительные, высокомерные. Ну так нельзя так говорить. Да? И вот этот... парень, дурачок, это, по-моему, простите, мое личное оценочное суждение, да. Вот, он просто копирует начальников, ну, естественно, стараясь быть еще круче, чем они, там, им понравится и так далее. Это одно. Но второе, что хуже значительно, что он до сих пор на работе. Вы понимаете, ну, хорошо, в любой стране может случиться накладка, и на ответственный пост назначают там идиота, например, да, или человека просто вообще неподходящего на этот пост. Ну, бывает, ну, эти ошибки исправляют вообще, с кем не бывало, да. Вот. Но мало того, что он на посту остался, хотя, по-моему, должен был быть уволен просто вот сразу, как только его начальники посмотрели это выступление, да, делов-то. Вот. А они его поддержали. Знаете, Рябков его поддержал, и специальным заявлением МИДа, и Песков его поддержал, и так далее. Вот почему это так? Потому что мне кажется, во-первых, значит, смотрите, потому что у Российской Федерации, кроме, ну вот, следуя господину Сафронкову, такой же язык, кроме понтов, в общем-то, почти ничего не осталось. Понимаете? Мы экономически слабы. Наша доля ВВП в мировом ВВП, ВВП планеты падает. И сейчас она была недавно еще 2,6, сейчас, насколько я знаю, 1,7%. Да, процента. Вот, то есть она падает. Мы не привлекательны. Вот этой самой мягкой силы нету. Все эти разговоры про русский мир – это вранье, наглое, циничное вранье. Потому что, например, число людей, говорящих по-русски, или число людей, изучающих русский язык, в мире сокращается постоянно, да? То есть, эта мягкая сила тоже, она, значит, куда-то там девается. Вот остаются понты. Остаются понты, шантаж там. Вот смотри, значит, пасть порву, моргало выколю, да? Ну, замечательно, да? А если нет? А если люди не ведутся на это? А если люди не боятся? Вот. И поэтому я думаю, что вот там идет изоляция, в которой находится наша страна, а это проявляется на всех уровнях. Посмотрите, сейчас наложили, Российская Федерация наложила вето уже в который раз в Совете Безопасности. Ну, нельзя так часто, кстати, пользоваться правом вето, это неправильно. Вот. Ну, хорошо, воспользовались. Кто вместе с нами? Боливия, да? Даже Китай, которого, как наш тут все пропагандисты печалятся, Трамп так обидел, сообщив ему там за десертом или до десерта про томагавки. Вот. Даже Китай его нас не поддержал. Предпочел на всякий случай воздержаться. Да? Вот. И вот только что вот этот скандал разворачивается, совершенно другой по масштабам, но символически важный. Это история с Евровидением. Этот конкурс, честно говоря, меня совершенно не интересует. Да? Но что получилось? Вот наши сделали эту самую провокацию с этой девочкой-инвалидом. Да? Очень успешно поставили Украину в сложное положение. А дальше, между прочим, я не знаю, сами они думали про это или нет. Окей, ребята, есть Европейский вещательный союз, значит, который, в общем-то, некоторое недовольство Украины высказал, но дальше этого высказывания не пошло. То есть, это получается, что Российская Федерация со всеми нашими коррупционными схемами и прочим не смогла убедить Европейский вещательный союз поддержать свою позицию, ну так, всерьез, жестко поддержать. Да? То есть, у нас нет возможности ни на кого влиять. Мы оказались в полной изоляции. Вот в полной изоляции в мире. У нас союзников одна теократическая диктатура, я имею в виду Иран, и одна террористическая организация Хизбалла. Да? Все, привет. У нас больше, ну вот, может, еще товарищ Ким Чен Ын, если сейчас по нему вдарят, он, конечно, тоже кинется к нам в объятия немедленно. Вот. Ну и все. И вот то, что мы в изоляции, это не следствие этой самой русофобии, которую они там придумали себе на радость, а это закономерное следствие внешней политики нашей страны и стилистики этой внешней политики. То есть мы приехали ровно туда, куда ехали.
Спасибо. Володя, коротко откликнись, мы с тобой тоже все-таки дипломатов повидали, и я вот сейчас вычитал, что этот самый Сафранков, он выдвиженец покойного, блистательного Викторовича Пасовулюка, которого мы все помним хорошо.
Ну, прелестный совершенно человек, да, был Виктор Викторович, просто мой любимый дипломат в МИДе. Я как раз именно об этом хотел сказать. Мы с тобой не один год проработали с МИДом в качестве журналистов, то есть стали там настолько своими, что на нас уже перестали внимание обращать, как на мебель, да? То есть мы видели всю эту кухню, и сейчас, когда на Козыревский МИД вешают всех собак, я хочу напомнить, что и покойник Виталий Чуркин, и Сергей Лавров – это тоже Козыревский МИД. Они занимали высокие посты, и они делали эту политику. Мы с тобой видели, как они это делали. Но мы их наблюдали и в приватной обстановке. Я вот, например, вспоминаю, однажды во время какой-то поездки в Вашингтон мы завтракали в отеле, Чуркин, Лавров и я. Они поговорили немного о делах, потом Чуркин говорит: «Ну ладно, а бейсбол ты вчерашний смотрел?» И он говорит: «А как же, Лавров?» То есть они как бы оба болельщики, они болеют за противоположные команды, они прекрасно родили турнирной ситуации. То есть я хочу сказать, что эти люди были как бы одной ногой на Западе. Они не представляли себе России без союза со свободным миром. И еще один случай. Значит, октябрь 93-го года, вооруженный мятеж в Москве. Я помню наш с тобой телефонный разговор, как ты говоришь: «Володя, у нас беда». А я в Нью-Йорке с Козыревым и Лавровым. И мы вдруг, значит, внезапно собираются они и улетаем. Я провел часа три, наверное, мы говорили с Лавровым, пока летели назад. И он мне сказал, что если что-то вот, если им удастся это все, то это, конечно, будет внешняя политика без моего участия. Вот. Он себя не видел в этой новой в другой России, нежели как в демократической, в России, которая, которая союзник, союзник свободного мира. Ну и вот то, что с ними произошло, конечно, в последние годы, это очень печально. Я это переживаю просто, просто лично очень тяжело и очень остро. Я согласен, это деградация. И вот этот эпизод с Сафронковым, это просто, конечно, логическое завершение.
Да, да, действительно. Действительно, все именно так. Ну, теперь давайте уже к теме перейдем, в которой не до шуток. Соединенные Штаты могут нанести превентивный удар по Северной Корее, чтобы предотвратить очередные испытания, очередное испытание ядерного оружия. Это мы узнаем скоро, потому что очередное испытание вроде намечено на завтрашний день, на 15 апреля, день рождения Ким Ир Сена. Не знаю, почему северокорейцы любят такими вещами отмечать свои национальные праздники. Но в целом, несколько дней назад Трамп одобрил стратегию по сдерживанию Северной Кореи. Правда, там ни о каких, так сказать, атаках, ударах и вторжениях речи не идет. Но, тем не менее, NBC сообщил, что Совет национальной безопасности США предложил Трампу отправить в КНДР диверсионную группу или разместить ядерное оружие в Северной Корее. Северная Корея пригрозила превентивным ударом к берегам Северной Кореи. Тем временем, вот последнее сообщение, подошли военные корабли Соединенных Штатов. Сан Саныч, чем дело пахнет? Нужно ли уже, как говорится, накрываться белыми простынями и ползти на
кладбище? Дело пахнет очень плохим. Конечно, если рассуждать логично и здраво, скорее всего, до прямой драки не дойдет. Но Трамп вошел во вкус. Понимаете, он в первый раз попробовал силу и увидел, насколько это эффективно. Ему кажется, что любая проблема так может быть решена. А тут очень много зависит от того, какие цели выберет для своих крылатых ракет американский президент. Будет ли это удар по ядерной инфраструктуре, по ядерной промышленности, по реакторам. А если по реакторам, то, возможно, очень серьезное заражение местности. И для того, чтобы облако радиоактивное продефилировало от территории Северной Кореи до Владивостока, это 200 километров по небу. Так что, конечно, при всей моей несимпатии к северокорейскому режиму, я бы не хотел, чтобы эта проблема решалась таким образом. Американцы показательно продемонстрировали только что в Афганистане свою новую супербомбу. Она относительно новая. У них всегда была проблема еще с той первой афганской войны, как выковыривать боевиков из пещер Тора-Бора в горах, когда над ними большая масса скального грунта. Была такая бомба «Ромашка». Она весила 6 тонн. А эта, которая была испытана, это 9 тонн взрывчатки. Это еще немного в сравнении с ядерным оружием, но какие-то толщи каменные она проламывать может. Вот если Трамп, как обычно, ударит с воздуха по каким-нибудь объектам, то тут очень трудно предсказать, по какому сценарию пойдет развитие событий. А когда трудно предсказать, это всегда может эволюционировать быстро в нашем мире к непредсказуемому уровню конфликта.
Володь, ваша степень опасений и...
Вы знаете, я, честно говоря, в ночь выборов, когда стало ясно, что Трамп и Пенс выигрывают, я там написал такой очень злой текст в Фейсбуке по этому поводу. Там вы можете найти, там есть фраза, что я даже не хочу думать о том, что теперь будет происходить на Корейском полуострове. Вы знаете, вот, наверное, это самое идиотское, что я слышал со времен, наверное, что следующее поколение советских людей будет жить при коммунизме. Вот самое идиотское – это то, что сейчас везде читаешь, что якобы, значит, вот то, что Барак Обама был осторожен с применением военной силы, это вот показатель какой-то его слабости. Кстати, Обама использовал, например, военную силу более интенсивно, гораздо более интенсивно, чем Рейган, например. Да? Но ведь это же не случайно все происходило. Да? Вот эти конфликты – это сложнейшие конфликты, вот, о которых мы говорим, там и Корейский полуостров, там, и Ближний Восток, и так далее. Да? Ну, не случайно много умных людей, политических лидеров много лет, ну, вот, воздерживаются от каких-то радикальных действий. А тут пришел вот такой, значит, дедушка без опыта госуправления, пенсионер, да, который вдруг вот сейчас, значит, нам все это решит. Да? Выступал Эш Картер, бывший министр обороны, буквально на днях. Он дал такое подробное интервью, что будет. Ну, вот, знаете, так, переведя на русский, просто они уничтожат Южную Корею. Они же, собственно говоря, давно об этом говорили, у них огромная... количество там, вооружений сосредоточено на границе, именно специально именно с этой целью. Любая атака, они сразу предпринимают все, чтобы уничтожить Южную Корею. Поэтому жителям Южной Кореи надо было в прошлом году всем, вот сколько их там, миллионов человек, ехать в США и уговаривать всех голосовать за Хиллари. Да? Потому что здесь все эти сценарии, собственно, Картер рассказывал, как еще при Клинтоне в 1994 году ему поручили прорабатывать вот реакцию. Да? И он сказал, мы отказались от этой опции. То есть она была на столе, вот эта военная опция, но мы отказались, потому что вы, я цитирую, Картер, он сказал, вы увидите уровень насилия, которых мы не видели много десятилетий со времен Корейской войны. Да? Поэтому, тем более, ну что, режим в Пхеньяне абсолютно отмороженный. Это люди, которые официально зарабатывают там, на торговле наркотиками, работорговле, которые убивают людей, вы знаете, там как вот эту историю в Малайзии там, недавнюю, да? Ну, от них этого спокойно можно
ожидать. Жизни своих соотечественников совершенно для них не
имеют никакой цены. А тем более врагов там по ту сторону демаркационной линии, этих американских, значит, всех там прихвостней. Да? Я думаю, что это просто любой удар, вот мы сразу увидим что-то из этого. Честно говоря, я очень переживаю за южных корейцев сейчас. И я думаю, что... И, кстати говоря, действительно правда, что если будет там... задета ядерная инфраструктура, то радиация действительно может угрожать нашим... Россию 100% может задеть в этой ситуации, если все это уйдет в большой конфликт. Ну, то есть, довольно ужасная перспектива. Не и вижу, как это
может
остановить.
Может, ведь что-нибудь и не долететь до Северной Кореи? У нас все-таки 50 километров участок границы.
Может и долететь. Упасть. И вот меня, конечно, очень беспокоит то, что у Трампа... Посмотрите, у него нет Госдепартамента. Один Тиллерсон там есть, а он весь пустой. Никто не назначен. Да? То есть, нет внешней политики. Всем руководят генералы, которые сидят в Совете... безопасности, какая хунта, да, вот как наш Совет Безопасности там со всеми этими патрушами, да, это очень опасная ситуация, когда люди, вот Клинтон писал в своих мемуарах, никогда не верьте военным, когда они, грубо говоря, там обещают за два часа одним парашютно-десантным полком все взять, да, вот, я считаю, что вот мы увидим сейчас, к сожалению, скорее всего, как это бывает.
Тем более, у нас собственный печальный опыт насчет парашютно-десантного полка есть. Михаил Анатольевич, вы столь же пессимистически оцениваете?
Нет.
Ситуацию? Так, давайте.
Нет. Я каплю. Понимаю, что ситуация серьезная, но я все же далек от вот такого апокалипсиса. Ну, во-первых, тот сигнал с сирийской авиабазы, по которой ударили, действительно достиг цели с точки зрения политического сигнала и Китаю, и все-таки, я думаю, Северной Корее. Но главное, что Китаю. В результате, что мы имеем сегодня с Китаем? Ну, я имею в виду в отношениях США. Китай ввязался в историю сдерживания Северной Кореи и предупредил их, что если они попытаются испытывать либо ракету, либо ядерный заряд, то они предпримут очень серьезные действия. Первое, что они прекратят, это доставку нефти. Или очень сильно сократят, что для Северной Кореи принципиально абсолютно имеет значение. Мы уже видели, что несколько пароходов с углем, которые экспортирует Северная Корея в Китай, были завернуты и возвращены назад. Кроме того, это очень серьезно, это самая серьезная вещь для Северной Кореи – потерять контакт с Китаем, потому что это линия жизнеобеспечения их по-любому. Кроме того, в Соединенных Штатах разработан план тихого торгового удушения Северной Кореи. Похоже, ну, на ту изоляцию, в которой Куба подвергалась. Но только, возможно, это не обязательно будет физически корабли стоять и не пропускать, хотя и это тоже может быть. Но речь идет о санкциях. Если американцы ведут санкции на работу с Северной Кореей и какие-то банки или кто-то еще нарушит эти санкции, то они попадают под санкции автоматически Соединенных Штатов. И, кстати говоря, Трамп открытым текстом уже сказал, что... Но не Трампа, а как бы утечка была сделана от Трампа, что Китай пострадает с точки зрения вот, банковской системы, если будет работать с ними. Мне кажется, что вот этих мер будет достаточно, чтобы успокоить вот нашего задиристого северокорейского лидера.
Тут уже теперь задиристый не только северокорейский лидер.
Да, но тем не менее,
как
конечно...
Как успокоить задиристого американского лидера?
Ну, безусловно, опасность того, что может произойти удар, остается. Mm-hmm. Это вне всякого сомнения, но мне кажется, что не все так страшно, вот как мы сегодня дергаемся.
Я вас понял. Володя, очень коротко ваше видение, ваш прогноз ситуации.
Ну, я согласен с Владимиром, что... Значит, решение в данном случае принимали, осуществляли его генералы. Сегодня в Вашингтоне уже никто не говорит о гражданском контроле над силовыми ведомствами, потому что генералы их возглавляют, эти силовые ведомства. И ничего хорошего я в этом не вижу. Но я просто очень надеюсь, что будет все-таки не удар там по Северной Корее, а будет перехват ракеты. Будет перехват ракеты. Вот этот вариант я тоже видел и думаю, что он ближе к истине.
Я понял. Сан Саныч, а какой вообще потенциал в этом смысле вот, возможностей самой Северной Кореи для какого-то ответного удара, реакции и прочее?
На ответный удар у них особо сил не останется, им надо действовать быстро и решительно. Но у них под ружьем 1 000 000 человек. Когда страна настроена на решение какой-то одной проблемы и достижение одной цели, даже очень бедное государство может создать ядерное оружие, как показывает наш собственный опыт.
Да уж.
Так что это, в общем-то, зомбированное население, которое можно бросить в любой котел, отдать ему любой приказ, и оно будет исполнять, пока его не убьют. И это очень не в духе Соединенных Штатов ставить задачу уничтожать людские массы. Это они, если будут носить удары, они будут искать какие-то точки. А Северная Корея будет отвечать по площадям. Собственно, ей больше ответить нечем.
У них на границе с Южной Кореей, вот у этой демаркационной линии, сосредоточено огромное количество ракетных систем залпового огня и артиллерии. Uh-huh. Огромное. Они специально, то есть это их единственная защита. Вот как они могут от такого нападения американского или чего-то еще устоять? Ну, вот они так и предупреждали, что мы будем бить по Сеулу, который буквально там с той стороны границы находится.
У нас буквально одна минута остается. И, Валд, я вас хочу спросить, раз уж именно вы так углубляетесь в политическую личность Трампа. А вы не видите никакой какой-то, так сказать, эволюции вот, на протяжении этих
дней? Я вижу эволюцию, но там есть один фундаментальный камень к шее привязанный. Это непрофессионализм. Это глупо, понимаете? Ну вот люди же не зря десятилетиями работают и идут по лестнице, чтобы стать там президентом. Да? Человек мыслит на уровне читателя комиксов о решении проблем. У него нет вот этой чуйки внутренней, я извиняюсь. То есть я сам, как бывший бюрократ, могу сказать, это большой опыт – это большое дело. Да? У него абсолютно нет опыта, он слушает разных людей, особенно военных, которые принижают традиционно вот эти вот риски. Да? Он хочет быстро отпиариться, быстро получить рост рейтинга, быстро решить какие-то сложные проблемы, которые многие не могли решить до него. Но он не знает, как все это работает. Я эволюцию вижу, а понимание в глазах так и не появилось. Как вообще устроена система управления там, государством, международными отношениями и так далее.
Я вас понял. Замечательно. На этом мы вынуждены закончить наш, по-моему, очень интересный разговор. Я напоминаю нашим зрителям и слушателям, что в прямом эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время» вы смотрели программу «Лицом к событию». В ней участвовали Владимир Милов, Александр Коновалов, Михаил Таратута, Леонид Гозман, Владимир Абаринов. Вел передачу Леонид Велихов. Всего вам доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. Just as long as
as you stand.